Мы сегодня с вами читаем 23 главу Евангелия от Матфея, 1 по 39 стих до конца. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: „На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель!» А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос. Все же вы братья. И отцем себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царствие Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: „Если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен“. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты, так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: „Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков“. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне. Аминь. Мы все ближе и ближе в евангельском повествовании подходим к заключительным дням земной жизни Иисуса Христа. Все ближе и ближе подходим к Голгофе, и мы продолжаем с вами размышлять над словами Иисуса, которые Он сказал совсем незадолго до того, как взойти на Голгофский крест. Позади 3 года земного служения. За это время многое произошло. Иисус говорил притчи, Иисус проповедовал, Иисус учил о Царстве Божьем, Иисус исцелял больных, освобождал бесноватых. Многое было. Разные были чудеса, вплоть до воскрешения. И вот во время всего земного служения Иисуса Христа постоянно происходит такой длинный и неисчерпывающийся конфликт между Христом и фарисеями. Мы уже с вами, когда, например, размышляли над предыдущей, 22 главой Евангелия от Матфея, говорили о том, в чем была проблема, в частности, фарисеев. Мы говорили с вами и о фарисеях, мы с вами говорили мы с вами говорили о саддукеях, мы с вами говорили об иродианах, но и о фарисеях в том числе. И вот опять продолжение фарисейской темы, так сказать, в этой главе. То, что мы читаем здесь, имеет особое значение для понимания глубинного конфликта между фарисеями и Господом Иисусом. В 23 главе Евангелия от Матфея мы читаем подробнейший разбор Господом Иисусом Христом фарисейских заблуждений. Вот здесь именно в этой главе мы видим, как Иисус шаг за шагом раскрывает неправоту фарисеев. И вот здесь, конечно, очень важно понять, что фарисейское состояние – это несчастное состояние для того, кто в нем пребывает. Не случайно через всю главу происходит это многократно повторяемое Иисусом «горе вам». Не раз, и не два, и не три, много раз Иисус говорит «горе вам». Вот на это нам, конечно, нужно обратить внимание. Конечно, я уже говорил вам об этом, много распространяться сегодня не буду, но хочу напомнить вам о том, то, о чем мы уже с вами говорили, что фарисейство, к сожалению, это не просто проблема, которая была когда-то в истории. И Иисус не случайно говорил «бойтесь закваски фарисейской». Почему? Потому что то, что мы видим в мышлении фарисеев, то, что мы видим в их практике, к сожалению, можно наблюдать у многих людей и наших с вами современников, у людей, которые считают себя верующими людьми, более того, хорошими верующими. Может быть, поэтому Иисус об этом говорит так подробно. И, может быть, поэтому евангелисты, не только Матфей, кстати сказать, приводят вот эти грозные слова о фарисеях, и в Евангелии содержится со слов Иисуса вот такой подробный анализ их заблуждений. Если бы фарисеи и фарисейство осталось только 2000 лет тому назад, к глубокому сожалению, это не так. Конечно, эта глава, можно назвать ее главой предупреждением, в том числе и для современной церкви. И в то же время, конечно, это самое главное. Через эти строки евангельские Господь нас хочет чему-то очень важному научить, от чего-то очень важного предостеречь. И сегодня мне бы хотелось прежде всего обратить внимание на самый конец 23 главы, когда Иисус обращается с горестной речью к городу Иерусалиму. Здесь, вот в этом отрывке, в заключительном отрывке 23 главы, фарисеи прямо не названы. Прямо не названы. Но на самом деле, конечно, когда Иисус с горечью говорит «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели», когда он говорит эти слова, стоит только задаться вопросом, а почему не захотели? И ответ мы найдем в предыдущей отповеди Иисуса фарисеям. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Не просто же так. Иерусалим, то есть жители Иерусалима, оказались невосприимчивы к тому, чтобы признать Иисуса своим Мессией, своим Спасителем. Не на пустом же месте все это. Большинство людей, так было во все эпохи, большинство людей находятся в зависимости от того, что говорят и как считают авторитетные люди в обществе. Что бы там ни говорили нам некоторые современные учителя о том, например, что в церкви все должны быть лидерами, надо сказать, что такого не бывает. Большинство людей не лидеры, большинство людей смотрит на лидеров и зависит от лидеров, и так всегда было, есть и будет, во всяком случае в этой земной жизни. А вот лидерами общественного мнения тогда были именно фарисеи. Ну, конечно, когда мы говорим об Иерусалиме, там вклад саддукеев тоже свой есть, но вот по большому счету, да, если спросить, кто персонально ответственен за то, что, как написано в начале Евангелия от Иоанна, пришел к своим, и свои его не приняли, то эта персональная ответственность лежит прежде всего на религиозной партии фарисеев. Они были основными противниками Иисуса. Да, они были теми, кто сами не вошли в царствие и других не пустили. И вот привели к такому состоянию Иерусалим, в том числе, «Се оставляется вам дом ваш пуст». Но вот что важно. Важно, что Иисус на этом не заканчивает. Дальше он говорит, «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне, благословен грядущий во имя Господне». Здесь, конечно, Иисус говорит о себе самом. Но эта возможность есть, есть это доколе. Есть возможность встретить Иисуса. Есть возможность прославить Иисуса, есть возможность принять Иисуса. Даже для глухих и слепых, во многом благодаря фарисеям, жителей Иерусалима, эта возможность еще остается. Да? Конечно. Знаете, всегда есть оптимизм, когда мы говорим о библейском учении, всегда остается место для оптимизма. Да, и мы знаем, и до сих пор ждем, мы знаем, что остаток Израиля спасется. Это предречено. Поэтому есть историческая надежда до сих пор для народа израильского принятия Иисуса. Но если говорить о конкретных людях, то многие люди, например, многие евреи, это было в течение всей христианской истории, уже встретили Иисуса, приняли Иисуса. Почему? Потому что Иисус зовет, потому что Иисус ждет, потому что Иисусу не все равно. И вот это важно понимать. Почему я хочу прежде всего обратить на это внимание? Потому что при всей жесткой критике, которая здесь Иисус подвергает фарисейское учение, жесткой принципиальной критике, это критика любящего Спасителя. Ведь Христос совсем скоро взойдет на Голгофский крест за всех людей, в том числе и вот за этих фарисеев, которых он тут критикует. И среди жителей Иерусалима, которые, может быть, когда-нибудь скажут «благословен грядущий во имя Господне», конечно, как надеялся Иисус, могли быть и эти люди, которые на тот момент, когда Иисус к ним обращается, были абсолютно духовно слепы. Фарисей слепой. Это самое такое точное определение их духовного состояния. Фарисей слепой, не видит света, не понимает, не разумеет. Но Иисус жалеет таких людей. И, в общем-то, не закрывает для них двери надежды. А теперь давайте мы посмотрим на то, что здесь говорит Иисус о фарисеях. Давайте посмотрим на конец 3 и 4 стих. «Говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Фарисеи очень многого хотели от других. Ну, не очень много хотели делать сами. И были очень требовательны к другим и очень нетребовательны к себе. Вот дальше очень важно, наверное, читать и размышлять о всем последующем, вот учитывая то, что фарисейство, да, как болезнь, она может протекать как в самой тяжелой, так и в легкой форме. Вот у современников Иисуса она, конечно, протекала в самой тяжелой форме, которая вообще не позволяла им стать спасенными людьми, вообще не позволяло. Но когда Иисус говорит, например, о закваске фарисейской, имеется в виду и более слабые формы этого заболевания. Можно быть, так сказать, умеренным фарисеем, да? Можно страдать фарисейством не в таких крайних формах, что это уж совсем тебя отрезает от Иисуса. Но, тем не менее, это все равно остается большой проблемой. А вообще, когда мы говорим о фарисействе, мы говорим о чем? Ну, кто как формулирует, да, часто говорят, это религиозный формализм. Ну, можно сказать и так. Можно сказать и так, да, когда человек внешне благочестив, а внутренне страдает нечестием. Вот такой верующий человек, напоказ верующий человек, который может быть даже вообще неверующим или верующим не очень хорошего качества. Итак, один из признаков фарисейства. которые нам можно, может быть, разглядеть внутри себя. Один из признаков, когда мы очень любим учить других, очень критически относимся к другим, но к себе не очень. Вот если мы это замечаем в себе, то вот это серьезный повод покаяться и задуматься, потому что это уже верный признак фарисейской закваски, которая в нас начинает паразитировать, когда мы очень многого хотим от других и очень малого от себя. Нет, ну то есть мы, конечно, хотим, но мы же всегда находим в себе извинения, почему у нас не совсем все идеально. Но вот ты должен вот это, и это, и это, и это, и это, а если ты не это, какой же ты брат или сестра? Нет. Я тебе точно объясню, каким ты должен быть. Но до меня и до членов моей семьи не прикасайся. Не. Я тебя учу жить, меня учить не надо, я тебя учу жить. Второе, довольно большой отрывок, я даже не буду все отчитывать, он начинается... перед большим отрывком еще есть пятый стих. «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди». Ну и дальше Иисус приводит конкретные примеры, которые уже больше имеют отношение как раз к современникам и к практике, которая была в еврейском народе, где делаются специальные такие... вместилища, куда кладутся тексты из священного писания. Вот священное писание, что такое эти хранилища, о которых говорит Иисус, да? Это вот такие специальные коробочки для текстов писания, коробочки большие, их все видят, ну, конечно. Я благочестивый человек, я на себе Писание ношу. Коробочка-то, ее, посмотри, какая коробища-то. Да, и одеваюсь я вообще соответственно, чтобы все понимали. Святой человек идет. Но ключевое, все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Это тоже очень хороший вопрос для самоанализа. Делаю я хорошее дело, неважно какое. Особенно в церкви. Да, связанное с церковью. Я что-то делаю. Я это делаю почему? Я это делаю потому, что искренне хочу послужить Богу, ближнему, братьям и сестрам. Или я это делаю, потому что хочу, чтобы меня похвалили, чтобы меня ответили, сказали, какая я хорошая сестра, какой я хороший брат. И вот это тоже очень важно в себе вовремя разглядеть, если вдруг. Это лечится, в принципе. Особенно на ранних стадиях. Как любая болезнь, фарисейство проще лечится, если рано начать лечить. Чем позже начинаем, тем сложнее. Да? И вот здесь, если мы делаем дела с тем, чтобы видели нас люди, как говорил лор в детской поликлинике у меня, с чем я вас и поздравляю. Фарисеи вы, братец или сестричка. Такие вещи, прежде всего, мы можем заметить сами про себя. Но важно заметить, да, и не пройти мимо. А вот дальше большой отрывок, который с 6 стиха начинается и 12 заканчивается, да. Любит предвозлежание на пиршество, приседание в синагогах, приветствие в народных собраниях, чтобы все называли их учитель, наставник, отец. Короче говоря, речь идет о чем? Речь идет о любви к почете, о любви к почету. Речь идет о самовозвышении таким образом. Знаете, это было всю историю. Всегда были люди, которые стремились к почету, к особому уважению, чем болезненно стремились. Вот Иисус здесь предупреждает: кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Когда мы возвышаем сами себя вот через какое-то такое особое стремление к почестям, если это происходит, мы себя на самом деле унижаем. Мы ничего не приобретаем и очень многое теряем. В чем здесь что очень важно обратить внимание? Понимаете, понятное дело, что в открытом виде это может быть только у той категории людей, у которых есть возможность для этого. Не у всех такая возможность есть. Но здесь, то есть, не у всех есть возможность добиться, чтобы их каким-то особым образом превозносили, почитали. Но здесь нужно помнить, что когда, например, Писание говорит о грехе сребролюбия, привязанности к материальным ценностям, ведь сребролюбие может быть не только у того, у кого денег много, но у кого их нет совсем. Просто оно в таком в затаённом виде существует у того, у кого нет совсем ничего. Но оно все равно есть. Только оно проявляется в том, что человеку, у которого нет денег, он очень хочет их заполучить. Он сребролюбив, хотя беден. И вот здесь тоже. Понятно, что каких-то особых почестей может попытаться заполучить только человек, занимающий определенное положение. Ну, например, я могу, да, я могу как-то сделать так, чтобы меня хвалили почаще, вот, ну, можно, да, можно с пасторской позиции этого как-то добиться или это устроить, можно. Но вы не думаете, что это вопрос только духовных лидеров. Ничего подобного. Можно этого не иметь, но внутри очень хотеть, об этом мечтать. И тогда то же самое, это то же самое фарисейство. Его никто не видит, но оно в сердце живет. И вот дальше, да, дальше Иисус о чем говорит? Мы с вами частично читали уже. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царствие Небесное человеком, и вы сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Еще чуть ниже, в 15 стихе, здесь Иисус обращается, так сказать, к миссионерской деятельности книжников и фарисеев. Они тоже иногда ей занимались. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас». Вот интересно, благое вроде бы дело делали, да? Как кажется, да? Ведь шли, например, что, например, плохого, если фарисеи и книжники куда-то шли и рассказывали людям об истинном Боге? Да, в общем, в этом ничего плохого-то нет, но... Есть одно очень важное «но». По-настоящему обратиться к Богу под руководством таких духовных наставников крайне сложно. И поэтому здесь срабатывает то же самое, да, к сожалению. Враждебность к Иисусу, внутренняя враждебность к Иисусу, да, она... не препятствуют людям войти в Царствие Небесное. Вот тут уже можно сказать, ну уж это точно осталось в истории. Это уж точно не про нас, и это никогда не может быть про церковь, это никогда не может быть про служителей церкви, про братьев церкви, про сестер в церкви, потому что мы-то Иисуса приняли, и мы, если мы, и мы-то другим людям открываем Иисуса, и мы-то другим людям рассказываем об Иисусе, сами зная Иисуса, ну, конечно, в этом смысле между самыми фарисействующими христианами и историческими фарисеями вроде бы есть некоторая разница. Но, опять же, есть очень важное «но». Оно состоит вот в чем. Когда человек, например, сам фарисей, то есть делает акцент на внешнем больше, чем на внутреннем, он часто и к вопросу проповеди другим, и к вопросу покаяния других тоже подходит неглубоко и формально. Если у меня нет нормальных отношений с Иисусом у самого, то я, скорее всего, удовлетворюсь просто простым исповеданием. Скажу, ты вот помолись, ты молодец, и все. Но если я сам подхожу ко всему неглубоко, я же не буду... вникать сильно, насколько человек действительно Иисуса принял или не принял, насколько искренне это произошло. Да и вообще все хорошо, да, человек покаялся, что там вникать. Вот только человек с искренним, не фарисейским сердцем будет всерьез любить тех, кого он любит, кому он проповедует, будет анализировать их духовное состояние, вовремя увидит, покаялся ли человек на самом деле или нет, и что-то подскажет в этом отношении. Вот для этого нужно любить не просто быть рожденным свыше христианином, а рожденного свыше христианином, а любить Иисуса. Любить всем сердцем. И тогда ты будешь всем сердцем любить ближнего. И тому, кому ты свидетельствуешь, и тому, кого ты приводишь ко Христу. И тогда ты будешь стремиться действительно человека привести к Иисусу. Полноценно привести к Иисусу, чтобы он действительно родился свыше, а чтобы он действительно возрастал. Так что на самом деле наше фарисейство, наше вот такое внутреннее отторжение любви Христовой, оно тоже препятствует людям войти. Тем более, что Тем более, что люди, как правило, берут пример с тех, кто их к Иисусу приводит. И, к сожалению, глубокому болезнь приводящего человека к Иисусу, которая для него может быть не смертельна, но этот вирус может быть смертелен для того, кого он пытается проповедовать. Не говоря уже о том, что сам формализм, сама внешнее благочестие, его многие люди... Без внутреннего содержания глубокого люди его чувствуют, и это их отталкивает от Иисуса очень часто. Поэтому-то, если мы внимательно читаем Новый Завет, то там всегда в нормальном случае проповедь Иисуса должна сопровождаться настоящей добродетельной жизнью, которая подразумевает нормальное отношение с Иисусом Христом у человека. Что дальше? Да. Жизнь на показ, да? Духовная жизнь на показ. Лицемерно долго молитесь. И при этом, что очень важно, да? При внешне благочестивой жизни. Ну а как складывается внешне благочестивая жизнь? Просто простое следование хорошим правилам, да? Вот здесь нужно помолиться, вот здесь нужно вот так себя вести, вот здесь нужно так себя вести. Но при этом без вот этого настоящего внутреннего содержания. Иисус говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность, чаши и блюда, между тем, как внутри они пополны хищения и неправды». И дальше есть призыв очистить внутренность чаши и блюда. Да? Далее Иисус еще уподобляет книжников и фарисеев окрашенным гробам, то есть красивым гробницам, если переводить на, так сказать, на понятный нам более язык, да, красивым гробницам, которые внешне выглядят очень хорошо, а внутри нечисты. Вот этот разрыв, да, фарисейство появляется тогда, когда мы заботимся о том, чтобы казаться, а не о том, чтобы быть. И иногда этот разрыв огромный между тем, каким человек хочет казаться и какой он есть на самом деле. Иногда это просто катастрофический разрыв. К сожалению, и у современных христиан такое тоже бывает. У нас с вами такое бывает. Огромный разрыв между тем, какими мы хотим себя показать, и что мы из себя представляем. Вот обратите внимание, что когда мы читаем апостольские послания, там к христианам все время призыв очиститься от тех или иных грехов, к христианам. А откуда у нас все это берется в нас, и откуда, и почему это развивается, откуда берется, понятно, может быть, проще объяснить. А откуда, почему это все развивается в нас? А потому что не заботимся мы подчас о нашем внутренней чаше, внутреннем блюде, а заботимся только о внешней картинке, вот против чего здесь Иисус, собственно, и выступает. Далее стоит обратить внимание тоже на довольно большой отрывок, посвященный очень странным, наверное, для нас и уж точно неактуальным, на первый взгляд, размышлениям о том, есть ли отличие от того, что клясться жертвенником, или того, что на нем, и тому подобное. Но на самом деле Иисус здесь подмечает одну очень важную вещь. человек, который хочет казаться очень праведным, очень именно казаться, а не быть, очень праведным, очень святым, он, как правило, хочет показаться очень мудрым еще. Он хочет быть учителем, да? Не обязательно с кафедры, нет. Учительство может быть разным. Учительство может быть на кухне. Можно кого-то посадить, и вот одна сестру другую учит жить. Тоже учительство. Но это учительство такое довольно странное, да? Дело в том, что начало мудрости – страх Господень. У человека фарисействующего страха Господня нет. Значит, он вместо мудрости начинает выдавать что? Глупость, полную чушь. Вот о чем здесь Христос и говорит, да, что некоторые фарисеи на полном серьезе говорили о том, что если кто поклянется жертвенником, ничего страшного, вот если даром, который на жертвеннике, да, то, кроме всего прочего, конечно, здесь еще одна черта фарисейства проглядывается, это как бы нам так вот обойти какие-то сложные для нас вещи, да, чтобы оказаться благочестивым, да, вот поклялись вроде бы, да, эх, ошибочка вышла, нет, но я ж только жертвенником поклялся. Да, лазеечку себе нашли, лазеечку, когда в чем-то виноваты, но мы же не можем быть плохими-то, мы же хорошие, да, значит, лазеечку надо найти, почему все-таки можно согрешить, но вроде как и не согрешить. И вот, с одной стороны, это изворотливость, да, такая изворотливость, вот как бы так вот сделать, да. Я понимаю, что я не прав, но фарисей не может признать, что он не прав, да. Он может признать, в лучшем случае, я немножко ошибся, немножко недопонял, да и вообще, а лучше всего, если разобраться, это и не грех вовсе. Я вам сейчас это докажу. И очень часто и всегда, там, где фарисейство, там и глупость, откровенная глупость, но с умным видом, а глупость, произнесенная с умным видом, часто принимается за мудрость, к сожалению, да? Просто здесь нужно за собой вот это вот тоже понаблюдать, как мы читаем Божье Слово, как мы в него вникаем, и не используем ли мы для того, чтобы, например, найти способ себя оправдать в том, что оправдывать не надо, как это вот в случае с этим, опять же, с клятвой, да, которая вроде бы как не клятва. Но мы не клянемся вовсе, конечно, в Новом Завете, я надеюсь, но тем не менее, да, вот попытка изучать Писание с целью оправдать себя и увильнуть от ответственности – это вот такая типичная фарисейская черта. Как и нагромоздить абсолютно глупое подчас толкование Писания, но опять же, чтобы выглядеть мне умным и праведным. Конечно, эти вещи уже изнутри обычно не видны, их могут скорее замечать люди извне, но иногда можем и сами что-то заметить. Конечно, вот опять же, когда мы говорим об этом соотношение внутреннее и внешнее, что характерно для носителей фарисейской заквасхи, да? Очень детальное исполнение внешних вещей, ну, например, здесь речь идет о десятине, да? А десятину, которые фарисеи, которые жили в то время, приносили даже с травы. Да, с травы. Настолько они хотели сказать, что вот они вот до до копейки, так сказать, выражаясь современным языком, десятину отдают, вот чтобы было понятно, да? Ни копеечки себе лишние они оставляют. Но при этом забывали самое главное. Что такое самое главное? Суд, милость, вера, то есть наши отношения с Богом и ближними. Наши отношения с Богом и ближними, которые должны быть правильными, где должна царить любовь, где должно царить вера в Бога, доверие к братьям и сестрам. В общем, то, что должно отличать верующего человека. А вот этого может и не быть. Вот если мы, наше внимание сосредоточено больше, в большей степени на том, вот на каких-то внешних правилах, да, правила хорошие, и Иисус поэтому и не говорит, не надо этого делать. Он говорит, сие надлежало делать, и того не оставлять. Десятину даешь, молодец. Писание читаешь там по графику, молодец. Молишься по расписанию, молодец. Не в этом вопрос. Но если при этом ты не развиваешь отношения с Иисусом, если при этом ты не любишь Бога всем сердцем, если ты ближнего своего не любишь, это все не имеет смысла. Это все имеет смысл, когда главное соблюдается, тогда и более вторичные вещи имеют смысл. А если есть только вторичное, а нету основного, вот это фарисейство и есть, это очень опасное состояние. Ну и, наконец, когда мы обращаемся к концу главы, Иисус, я сейчас тоже всего читать не буду, конечно, но я уже прочитал это в начале. Иисус здесь говорит о том, что фарисеи являются продолжателями дел своих предков, которые убивали пророков. Даже в том случае, когда нету прямого убийства, и даже фарисеи отнекивались, нет, если бы мы жили тогда, мы бы поступали по-другому. Иисус говорит, ты на себя посмотри, ты такой же, как твои предки, которые в прямом смысле убивали пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Здесь речь Иисуса становится вообще крайне редкой. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Знаете, никогда недостаточно просто сказать, я не такой, как они. Важно быть другим. А фарисеи были такими же, как их предки. Знаете, есть одна история, она из жизни. Это не то, что анекдот, насколько я знаю, это реальная история, произошедшая в одной церкви, да, где был урок воскресной школы, посвященный фарисейству. И в конце этого урока учитель поблагодарил Бога примерно так: «Господи, благодарим Тебя, что мы не такие, как эти фарисеи». Вот, понимаете, хотя сама молитва свидетельствовала против того, кто ее произнес. Вот с фарисеями было то же самое, да. Урок был на притчу о мытаре и фарисее, да. Вот, понимаете, что очень важно, да, вот это казаться, а не быть, может всех нас довести очень далеко. Мы приняли Иисуса, чтобы быть, а не казаться, чтобы быть людьми Божьего Царства. По-разному, знаете, вот, кстати, даже к вопросу об том же убийстве. Помните, давно мы с вами говорили о Нагорной проповеди. Это было, наверное, еще в прошлом году, когда мы с вами изучали ту часть Евангелия от Матфея, где была Нагорная проповедь. И вот там, среди прочего, говорится о том, что Иисус говорил о том, что даже тот, кто произносит слово недолжное, да, слово ругательное, слово на ближнего своего, он уже достоин самого сурового суда. И он, Иисус, это говорил, рассуждая об убийстве. Вот действительно, весь парадокс стоит в том нашей жизни земной, что убить можно даже словом. Причем тех, кто убьет ножом, посадит, тех, кто убьет пистолетом, посадит, а тот, кто убьет словом, скорее всего, уйдет от ответственности земного правосудия, но не перед Богом. Когда у человека нету нормальных отношений со Христом, и на фоне внешнего благочестия он злобен, завистлив, нечестив, он, к сожалению, может способен быть, ну, может быть, не на убийство, как в криминальном смысле, но вот на такое убийство, например, убить словом, человека сразить, вполне. Вполне на это способны внешне благочестивые люди, если у них нет настоящей любви к Богу и ближнему. Поэтому дай нам Бог думать об этом. Что касается вот этой фарисейской угрозы, то очень важно понимать, что она может нас настигнуть в любом духовном возрасте, на любом этапе нашей земной жизни. Потому что как только, а это может произойти всегда, мы поддаемся искушению казаться, а не быть, больше работать над тем, как мы выглядим, а не над тем, кем мы являемся, мы начинаем скатываться в эту яму. И вот мы сегодня будем участвовать в вечере Господней, и очень важно понимать, что мы участвуем в вечере Господней не потому, что это просто обряд, не потому, что это обычай, а потому, что мы хотим, чтобы наши отношения со Христом были живыми, чтобы они были настоящими. И вот тогда мы можем сопротивляться закваске не только фарисейской, но и саддукейской, и иродовой, любой греховной закваске мы можем сопротивляться, потому что мы можем быть настоящими христианами не своими силами, а только когда мы открыты для действия Христа в нашем сердце. И вот вечеря Господня любая, она служит для того, чтобы наши сердца были открытыми, чтобы мы были настоящими, настоящими духовными людьми, а не просто казались ими. Мы с вами все практически обсудили, наверное, в 23 главе, кроме первых стихов. Они очень интересны. И вот напоследок я хотел бы вернуться именно к началу 23 главы, где Иисус говорит народу и ученикам: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Ну, что значит «на Моисеевом седалище», да? Значит, заняли место учителей народа. Вот был Моисей, Божий пророк, да, он по праву был лидером духовным израильского рода, Бог его назначил, да. Фарисеев никто не назначал, они сами сели на седалище Моисеева, то есть сами себя возвели в ранг великих авторитетов духовных. И вот здесь, конечно, есть некая проблема, да? То, о чем мы с вами говорили до сих пор, это касается нас самих. То есть нам нужно самим наблюдать за собой, чтобы не превращаться в фарисеев. Это задача, с которой каждый христианин в общем, вместе с Иисусом может справиться. Мы вообще можем справиться с тем, что находится внутри нас. Ну, с Божьей помощью, конечно, не сами по себе, но можем. А есть еще внешние обстоятельства, над которыми мы не властны. Есть некая данность, которой мы не распоряжаемся. И вот Иисус говорит о факте. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Нравилось это Иисусу? Нет, конечно. Но есть факт. Именно эти люди, в общем-то, самозванцы, да, но они заняли позицию духовных руководителей в израильском народе. И проблема-то в чем? Если мы с собой что-то сделать можем, то с внешними обстоятельствами уже несколько посложнее. Правда же? И вот что делать в этой ситуации? Иисус, между прочим, говорит очень странную вещь. Да? Иисус не говорит, например, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, так гоните их в шею. Или на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, граждане израильтяне, пора делать революцию. Иисус же ничего подобного не говорит, правда? А говорит он очень странную вещь. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Вот те на. Но они же книжники и фарисеи. Знаете, есть вот что мне нравится в Евангелии. Опять вот этот вечный оптимизм, который пронизывает все буквально евангельское учение. Даже вот такие места, которые сегодня мы с вами разбираем. Итак, с фарисейством внутри себя я с Божьей помощью разобраться могу. Но с фарисеями другими я часто разобраться не могу. Причем это касается не только древности. Знаете, христианство уже 2000 лет. За эти 2000 лет, каких только фарисеев не было на руководящих должностях в Христовой Церкви. Это я вам все-таки как историк Церкви могу сказать. Огромное количество. Люди, которые всю жизнь казались, они были, но сумели сделать карьеру. Знаете, часто многие христиане, хорошие христиане, ломаются духовно на том, когда они замечают, ну, например, в своем пастыре фарисейские черты. Понимаете? Блажен тот, блаженны те, кто не наблюдательны. Когда человек наблюдателен, он, к сожалению, может заметить всегда то, что его очень сильно огорчит. И вот что тогда? Обнаруживаем мы, например, что Михаил Вячеславович у нас по трем параметрам, похоже, в фарисейство съехал. Но если Михаил Вячеславович еще не потерял духовного здравомыслия, с ним можно по-братски поговорить. Михаил Вячеславович, ты что-то это не того. Пора тебе заняться своим духовным состоянием. Но правде в глаза посмотрев, один из ста христиан, наверное, способен на такие душепопечительские беседы со своим непосредственным духовным начальством, да? Поэтому, скорее всего, если Михаил Вячеславович духовно продеградирует, и если Марина Борисовна этого не заметит, скорее всего, из церкви никто ничего не скажет. Одни из уважения, другие из страха. Это нормально. Ну, люди в большинстве своем не особо смелы. Но есть одно очень важное обстоятельство, на которое здесь указывает Иисус. Оно очень оптимистично. Я еще раз прочту. «Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте». И дальше Иисус добавляет. «По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Знаете, к сожалению, я человек, который наблюдательности не лишен тоже. Вот я как-то на одном членском собрании, в той церкви, где я был первоначально рукоположен на пресвитерское служение, я еще молодой совсем был, зеленый, но я выдал то, под чем я подпишусь и сейчас. Меньше знаешь, лучше спишь. Но вся проблема в том, что если ты уже знаешь, ты уже знаешь. Иногда, конечно, дьявол накручивает, даже не иногда, а часто. Потому что задача дьявола – оклеветать служителей Божьих перед церковью. Это тоже момент очень важный. Поэтому если что-то про служителя кажется, не надо сразу думать, что так оно и есть. Но иногда может быть и действительно что-то серьезное. Но часто проблема-то вот в чем, да? Вот как это? Ну не могу я его слушать, я про него столько знаю, не могу я его слушать. Вот он на кафедру выходит, а меня воротят от одного его вида на кафедру. Неправильно, говорит Иисус. Ну, если он на кафедре столько лет, если его зовут, если его слушают, послушать у него есть что? Есть. Вот весь парадокс состоит в том, что фарисеи очень часто действительно, ну, процентов на 90 говорят правильные вещи. Так и учись. И учись вот этому. Не надо себя терзать. Даже если ты видишь проповедующим что-то не то, и ты сделать с этим ничего не можешь, терзать себя не надо. Учись хорошему, чему можно научиться. А вот плохим поступкам и делам не подражай. И тогда все сразу становится проще. Потому что тогда я учусь всем и у всего, у кого могу. Духовный брат с удовольствием учусь. Брат даже с какими-то духовными проблемами. Но ведь если Бог ему дал дар слова, например, у него все равно есть чему поучиться? Есть. И вот это очень важно, да? Нет отчаяния, нету такого, знаете, тупика. Да, иногда это нас может угнетать, особенно если, не дай бог, мы точно что-то про кого-то знаем. Вдруг узнали, иногда мы это случайно узнаем. Как с этим жить? Да никак, отдать все Богу. А что касается своей души, извлекать пользу нужно из всего. Как знаете, есть русская народная мудрость. Здраные овцы, хоть шерсти клок. Пользу надо извлекать даже от наставлений не самого духовного наставляющего. Потому что, в конце концов, он всего лишь проводник, да, а то, чему он учит, он все равно берет из библейского источника. И вот если нету у человека явной ереси, явного заблуждения, у него можно поучиться даже тогда, когда его духовная жизнь личная не очень идеально. Вот Иисус нас учит такому интересному подходу, да? Все немножко поднапряглись на этом пункте. Но речь-то вот о чем. Иисус, по сути дела, говорит о том, что в любой ситуации нужно пользоваться тем, чем мы можем воспользоваться. Немножко, чтобы отойти в сторону от этой темы, перед тем, как мы с вами будем молиться, ну, не то, что совсем отойти в сторону, да? Ну, я думаю, что все мы читаем хоть иногда Ветхий Завет, например, прекрасную книгу «Исход». И вот там, и вообще историю исхода народа израильского из Египта. Помните, однажды, когда еще народ израильский далеко от Египта не ушел, Моисея посетил интересный гость, звали его Иофор, его тесть по совместительству, да? Но вообще-то личность интересная, да? Он назван священником, ну, понятно, что он был священником неистинного Бога. Жрец, в общем, был языческий, да? Хоть он к Моисею и пришел, но заметьте, он, в отличие там от своей дочери, с Моисеем дальше не пошел, да, и с детьми, то есть там надо так понимать, что жена Моисея, все-таки и дети его дальше пошли. Но Иофора, правда, я не помню, кажется, про жену прямо не сказано, но по контексту кажется так. Но в любом случае Иофор не пошел. Иофор признал, что велик Господь, велик Иегова, да? Он принес ему жертву, но дальше он вернулся в свою жизнь. В любом случае, это не такая идеальная фигура, да? Пришел, покаялся, присоединился к Божьему народу. Иофор, с Иофором непонятно, что было дальше, мы не знаем. Но Иофор дал Моисею ценный совет. И Моисей его принял. Он его принял не потому, что Иофор был духовным авторитетом, а потому, что Иофор сказал дело. Так вот, фарисеи иногда тоже дело говорят. А раз они иногда дело говорят, если они дело говорят, значит, нужно к этому прислушиваться тоже. А вот по делам их не поступайте. Вот как-то так. Но вернемся к самому главному. Мы сегодня участвуем в Вечере Господней, и нам прежде всего нужно проверить не чужое, а свое сердце. Вот мы насколько искренни, мы насколько хотим быть, а не казаться. Сейчас время для этого, время для нашей общей молитвы, чтобы мы, перед тем, как мы участвовать будем в вечере Господней, если надо, очистили свои сердца. Аминь.